Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 24 февраля исполнилось 3 года со времени начала полномасштабной войны России против Украины. Эта дата совпала еще и с обострением украинско-американских отношений и подготовкой к возможным переговорам лидеров Соединенных Штатов и России. Вашингтон, как утверждает телеканал Fox News, предполагает принять 3-ступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине и только затем подписание окончательного соглашения. Москва отрицает существование таких предложений. Киев требует реальной гарантии безопасности Украины и подчеркивает, что выборы невозможны до окончания войны. На этом фоне лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Кир Стармер на встречах с американским президентом Дональдом Трампом пытаются представить европейское видение завершения войны. Удастся ли Макрону и Стармеру убедить Трампа в эффективности этих предложений европейских стран? Почему Кремль решительно отвергает вариант отправки европейского миротворческого контингента в Украину для обеспечения выполнения возможного мирного соглашения? Каковы главные итоги масштабной 3-летней российско-украинской войны? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Георгий Тука, основатель волонтерской группы «Народный тыл», бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
И с нами на связи Борислав Береза, общественный деятель, бывший депутат Верховной Рады Украины. Здрасте.
Приветствую.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, давайте посмотрим сюжет о 3-й годовщине полномасштабной российско-украинской войны и разговорах о возможном мирном соглашении.
24 февраля в Киев приехали руководители Европейского союза, лидеры Канады, Испании, стран Балтии и Северной Европы. Вместе с присоединившимися онлайн еще более 20 глав государств и правительств они приняли участие в саммите, приуроченном к 3-й годовщине со времени начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. И даже во время этой встречи из-за угрозы ракетных российских атак в украинской столице звучали звуки сирены воздушной тревоги. На саммите власти Украины и ее союзники обсуждали стратегию на ближайшие недели и форматы возможных гарантий безопасности для Украины. А накануне украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналистам агентства Associated Press так прокомментировал 3-ю годовщину войны.
Мы боремся, мы живем, мы делаем все, чтобы приблизить мир. Мы к этому ближе и близко, как никогда в течение всех 3 лет войны. Мы отстояли свое государство, независимость, страну, столицу, много разных городов и сел. К сожалению, мы потеряли много людей. Я очень горжусь героическими нашими людьми.
Главным камнем преткновения на пути к установлению долгосрочного мира остаются действенные гарантии безопасности для Украины. Если идея членства страны в НАТО не находит поддержки всех союзников, то элементами таких гарантий могут быть сильные вооруженные силы и присутствие иностранного военного контингента в Украине. На фоне обострения отношений Вашингтона и Киева, в том числе из-за споров относительно заключения соглашения о совместной добыче украинских полезных ископаемых, лидеры Британии Кир Стармер и Франции Эммануэль Макрон, как пишет газета «Таймс», пытаются убедить президента США Дональда Трампа не вести двусторонние переговоры с Россией, пообещав, что в обмен на это Европа возьмет на себя обязательства по обеспечению будущей безопасности Украины. Согласно англо-французской стратегии, в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, находящихся далеко от линии фронта, предлагается разместить около 30 тысяч военных под командованием европейских стран. Дискуссии по поводу мандата миротворческой миссии и ее численности продолжаются уже несколько месяцев. По итогам российско-американских консультаций 18 февраля в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против введения в Украину военных из европейских стран.
Появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо.
Между тем, американский президент Дональд Трамп, выступая 22 февраля на конференции консервативных политических действий, заявил, что Вашингтон и Москва близки к соглашению о прекращении российско-украинской войны. При этом в окружении Трампа отмечают, что отвергнутые Киевом весной 2022 года Стамбульские соглашения могут взять за основу в мирном урегулировании с Россией. Эти соглашения, как известно, включали обязательства Украины радикально сократить численность своей армии, отказаться от вступления в НАТО, допуска иностранных войск и оружия в Украину. 23 февраля на пресс-конференции в Киеве Зеленский подчеркнул, что любая сделка между США и Россией относительно завершения войны не будет успешной без утверждения ее условий с украинской стороны.
Если Америка, я в это не очень верю, но все бывает, договориться с русскими о нас без нас, то успеха в этом соглашении не будет, если мы потом не подтвердим условия этого соглашения.
Тем временем акции в поддержку Украины, приуроченные к третьей годовщине широкомасштабной российской агрессии, состоялись в разных уголках планеты. Массовые митинги прошли в Вашингтоне и Торонто, в Брюсселе, Лондоне, Мадриде, Париже и Праге. Демонстранты призывали продолжить военную помощь ВСУ, позволить Украине присоединиться к НАТО, усилить санкции против России, сохранить суверенитет и целостность Украины.
Ну вот, на самом деле в России сейчас и на политическом уровне, и на уровне пропаганды говорят об успехах Москвы в этой войне, которая вот уже четвертый год продолжается, и неизвестно, когда вообще, если реально смотреть на вещи, завершится. Но на самом деле успех это должен был быть блицкриг. Уже в марте 2022 года все должно было завершиться.
Да, но тем не менее, объективно я не вижу никаких оснований для того, чтобы утверждать, что Россия проиграла. Я понимаю, что политика это вещь довольно-таки грязная. И у нас уже некоторые люди стараются продать населению тот факт, что все-таки Украина победила. Хотя я не могу себе представить, как можно считать себя победителем, оставив оккупантам такую часть своей территории, понеся такие неимоверные людские жертвы, получив разрушенные десятки, а то и сотни населенных пунктов, не получив никакой даже моральной компенсации за все за это. Это надо иметь очень богатое воображение, чтобы умудриться при этом, при всем себя считать победителем.
Борислав, ну вот тут следующий вопрос напрашивается. Уже в марте-апреле 2022 года политические и военные наблюдатели на Западе говорили, блицкриг провалился, но если война будет продолжаться достаточно долгое время, обе стороны войдут в тупик, потому что не смогут никак добиться своих целей. Украина не сможет добиться окончания войны и восстановления своей территориальной целостности, а Россия не сможет добиться контроля над Украиной, и этот тупик может привести к совершенно непредвиденным последствиям. Вот сейчас мы видим, по большому счету, картину того, что предсказывали еще 3 года назад. Она сбывается с ошеломляющей точностью. Почему в 2022 году и позднее ни западные, ни украинские политики не предусматривали развитие событий в случае, если война будет продолжаться вот уже 4-й год, и не думали, как выйти из этой ситуации в случае такого постоянного и ожидавшегося тупика?
В Украине готовились изначально, что война будет короткой. Помните, 2-3 недели заявлял один из спикеров Офиса Президента и убеждал, что война продлится не более, чем 2-3 недели.
Да, потом этот человек сейчас, я бы сказал, кумир русскоязычной публики, так называемый.
Да, и, кстати, между прочим, он успешно развешивает свою лапшу на их ушах, как раньше развешивал эту лапшу на ушах украинцев. Потом это сменилось на концепцию «война не может длиться больше, чем 100 дней, война такой интенсивности не бывает». Затем до конца года война закончится, это говорило только об одном. Ставились нереальные сроки и нереальные цели. Лучше всего про это сказал Петр Павел, президент Чехии, который сказал, что если украинцы не смогут в 2023 году достигнуть результата, то следующий шанс у них будет только через год, но может его и не будет. Он как военный посмотрел на это прагматично. Эксперты оценивали политические последствия, а военные как раз рассматривали совершенно иначе. В Украине руководство в основном политическое. К военному ремеслу они не относятся от слова совсем. Они никогда не служили в армии, они не имеют боевого опыта, не имеют профильного военного образования, поэтому и оценивали это, исходя из своего представления о войне. А сейчас мы видим совершенно иную ситуацию. Сейчас мы видим ситуацию, когда война перешла просто в использование ресурсов. И ресурсов на стороне нашего противника больше, но несмотря на это и бардака у него больше, который нам очень часто помогает. Именно этот бардак. Так вот, на сегодняшний день мы видим действительно тупиковую ситуацию, когда россияне не могут реализовать быстро свои планы и достигнуть своих целей. Но в то же время и Украина не может эффективно защищаться, а именно проводить контрнаступальные действия.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – общественные деятели Георгий Тука и Борислав Береза. И мы подводим итоги 3-летней полномасштабной российско-украинской войны. Обсуждаем перспективы заключения возможного мирного соглашения. Вот на самом деле, вот мы говорим о тупике. Да? Дональд Трамп пытается выйти из этого тупика путем хотя бы прекращения огня на российско-украинском фронте. Все остальное, там, выборы нового украинского президента, полномасштабные мирные переговоры, это уже следствие из этой попытки прекратить огонь. Москва, как мы видим, стремится к любому переговорному процессу при продолжении военных действий. Это очередной тупик дипломатический. В нем уже находятся не условные Зеленский и Путин, а Трамп и Путин. Да. Как из этого тупика выходить?
Реально выхода я не вижу. Я абсолютно соглашусь с точки зрения, что на сегодняшний момент, подчеркиваю, мы живем в таком турбулентном мире, что предсказать, что будет через 3 дня, ну, фактически невозможно. На сегодняшний день я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы с оптимизмом смотреть на какое-то непонятное желание России заморозить конфликт или прекратить активную фазу. Действительно, я абсолютно согласен. С одной стороны, небольшими, малыми темпами, но каждый день оккупанты продвигаются на нашей территории. Говорить о том, что Путину удалось очень успешно, к моему, честно скажу, удивлению, преодолеть дипломатическую изоляцию, которая была инициирована союзниками Украины, легко у него это получилось. Где-то, наверное, месяца через 2 после начала полномасштабного вторжения я впервые услышал прогноз о том, что российская экономика рухнет там через максимум через 30 дней. Мы продолжаем это слушать, но экономика не рушится.
Ну, это такая, я бы сказал, появилась секта свидетелей краха российской экономики.
Да. То есть объективных предпосылок для того, чтобы надеяться, что Путин готов. Вот Трамп говорит, он видит там мир, Путин готов к миру. Ну, с моей точки зрения, это какая-то либо системная ошибка.
А может быть, президент Трамп знает больше российской экономики, чем мы с вами? Вот еще. Такое же тоже может быть.
Я смотрю очень много различной экономической, в том числе аналитики, именно о российской экономике. Действительно, нельзя говорить, что там ситуация простая. Нет. Но меня, вот просто как человека, который имеет какой-то определенный склад ума, меня тяжело убедить, что люди, которые поколениями живут до сих пор в деревянных бараках без горячей воды и 100 лет на улице, что они способны на какое-то активное движение, если туалет соседний закроется из-за того, что нечего платить за вывоз дерьма, а он будет ходить за 2 километра в туалет. Не та эта ситуация.
Борислав, а вы как видите эту ситуацию? Есть выход из этого тупика все-таки? Может быть, его надо искать?
Виталий, давайте я вам скажу не свое мнение, а ту информацию, которую я получаю с фронта. Это гораздо интереснее. Смотрите, общаясь как с генералами, так и с солдатами, я имею доступ к определенной аналитике, которая используется нашим военным руководством. Так вот, в последнее время разговоры про то, что вот должен быть мир, произвели интересный эффект. Солдаты врага, так же, как и наши солдаты, не очень активно хотят сейчас воевать. Причина очень простая. Ощущение, что вот-вот должен быть мир, а ты можешь погибнуть за минуту до окончания войны. Все это напоминает окончание романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», когда, ну как же, в 12 часов должен быть конец войны. Да, но сейчас надо идти в атаку. Вот где-то примерно из этой же истории. Кроме того, у россиян действительно последнее время сменилась интенсивность наступательных действий. Они стали наступать медленнее, захватывают значительно меньше. Для нас это позитив, но если мы проанализируем на основании чего, это не столько даже успешные действия ЗСУ, сколько уменьшение ресурса самих россиян. Я не говорю, что у них все плохо, но факт того, что у них действительно качество солдат достаточно заметно упало. Количество солдат. Вы можете даже посмотреть утреннюю сводку Генштаба, сколько уничтожается. Если еще недавно уничтожалось 1800, 1900, 2000, то сейчас 1200, 1300 солдат выбывает из рядов вооруженных сил России каждый день. Фактически в 2 раза меньше. Это не потому, что их меньше стали уничтожать или каким-либо образом действовать. Их просто меньше стало на поле боя. И к тому же атак стало тоже значительно меньше. Deep State на днях выкладывал о том, что интенсивность атак уменьшилась более чем в 2 раза. Соответственно, мы видим, что у врага никакого миролюбия нет, но он испытывает примерно те же проблемы, что и мы. Также проблемы с личным составом, также проблемы с обеспечением всем необходимым. Поверьте, если бы у них все было хорошо, они не использовали бы северокорейские снаряды и северокорейские ракеты, северокорейскую технику и северокорейских солдат. Когда у тебя всего своего хватает, ты чужое не просишь и не вымениваешь на что-либо угодно. Кроме того, у россиян на сегодняшний день действительно существуют проблемы еще и с внутренним напряжением. Большой отток так называемых СВОшников, таких героев этой войны, вернувшихся домой, ну, как бы не улучшили ситуацию, с криминогенной ситуацией в стране, в России. И мы видим, как эта проблема в России становится все больше и больше. Поэтому Путину необходим тайм-аут. Но он хочет тайм-аут для того, чтобы переформатировать свои войска, перевооружить, дособирать, доукомплектовать, фактически выиграть время. Вот для этого он может согласиться на временную заморозку, понимая свой потенциальный ресурс и понимая, что ему необходимо время. Но также надо понимать, что примерно подобно он уже вел себя. Вел в 96-м году, договаривался с Чечнёй, не он, вернее, а Россия, договаривалась с Чечнёй о том, что давайте перемирие. Как использовалось это перемирие, все помнят. Россияне провели работу над ошибками, достаточно активно раскололи чеченское общество и уже в августе-сентябре 99-го бомбили Грозный. Поэтому то, что хочет сделать Путин, это точно так же использовать время для того, чтобы передислоцировать свои войска, подготовить их, перевооружить и использовать в новой волне войны против Украины.
Ну вот это такой важный момент, да, что не только думать о том, что будет через три дня, а думать о том, что будет, если будет перемирие и не будет никаких гарантий безопасности, никаких понимания о том, как реально должен выглядеть мир.
Вот именно. Не как будут выглядеть отношения Украина-Россия, а как вообще будет выглядеть глобальный мир в свете последних очень активных событий, которые происходят вокруг нас.
А вы видите, как будет развиваться ситуация, Борислав? У вас есть понимание, по крайней мере, ответа на те вызовы, о которых вы сами сказали?
Скорее всего, исходя из тех инсайдов, которые я получил из Вашингтона, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции не достигнут желаемого результата, а именно не убедят Трампа отказаться от идеи выборы сразу же после заморозки. Кстати, выборы Путину тоже в пользу. Он это рассматривает с возможностью не только дестабилизировать ситуацию в Украине, не только рассорить всех внутри, он еще рассматривает эту возможность как интегрировать свою агентуру во власть. Или же запустить те процессы, которые помогут ему впоследствии продвинуть своих сателлитов в украинскую власть. Потому что будет одно из условий, что на выборах могут принимать участие пророссийские партии. И это очень активно будет продвигаться. Украина не должна на это соглашаться ни в коем случае, понимая перспективы и опасности этой ловушки. Кроме того, надо также учитывать, что сегодня и Стармер, и Макрон вернутся с пониманием, что Трамп принял окончательное решение, выборы должны пройти. И тут, скажем, больше не политические какие-то игры, а личняк. Трамп не любит Зеленского и не скрывает это. Но здесь есть другая ситуация. Путин будет не так быстро соглашаться на все и тянуть время. Во-первых, для того, чтобы получить максимальный для себя эффект. Во-вторых, он использует переговоры как элемент в гибридной войне, затягивая время и за это время пытаясь захватить как можно больше кусок территории. Здесь большая геополитическая игра. Трамп хочет оторвать Путина от России, Россия хочет оторвать кусок Украины, Украина становится разменной монетой. Вот здесь самое важное — нам четко объединиться с европейцами, для которых Украина может стать тем самым щитом безопасности, про который они сейчас говорят. И тут надо интегрировать Украину в общую систему, в общую конфигурацию европейской безопасности. Это большая работа. Почему этим не занимаются сегодня в офисе президента, я не знаю, но, насколько понимаю, они сейчас сконсолидированы только в одном вопросе – противостояние с Трампом и подготовки к выборам. Вот это тоже большая ошибка. Смотреть надо на много шагов вперед. И последнее. Я не уверен, что все эти разговоры чем-то закончатся. Они могут закончиться разочарованием Трампа, когда Путин не согласится в итоге, посчитав, что те условия, которые ему предлагают, меньше, чем он может получить. Когда Трамп устанет уговаривать Путина – и когда какой-то черный лебедь куда-то прилетит. Поэтому я не считаю, что все уже решено.
Ну, вот, на самом деле мы же из этих слов Борислава можем сделать вывод, что формируется некая даже новая система безопасности, что вот ей была всегда общая евроатлантическая система. И, кстати, весь поиск путей безопасности Украины был связан с общей евроатлантической системой. Сейчас сами европейцы ищут новый модуль безопасности, который не обязательно должен быть евроатлантическим.
Абсолютно согласен. И не хочу делать из себя какого-то вангу, но еще работая в министерстве, я занимал такую неоднозначную в то время позицию. Я каждый раз... Известно, да, что именно Петр Порошенко педалировал процесс Украина-НАТО.
Да, и, при этом в Конституцию вошла статья о
приговоре. Я двумя руками за это. Но еще с тех лет я постоянно говорил своим коллегам, потом оппонентам, не отказывайтесь от рассмотрения в строительстве системы безопасности от двухсторонних договоров о безопасности. Почему? Потому что я по образованию инженер-системотехник. В любой системе есть аксиома. Чем больше звеньев в системе, тем менее надежна эта система в целом. С расширением НАТО, с увеличением количества участников увеличивается абсолютно пропорционально риск непринятия должным образом в нужный момент определенных решений. Тот механизм, который существует в НАТО, так же, как и в Европейском Союзе, когда решения принимаются консолидированным большинством, то есть все единогласно. Есть величайшее сомнение, это не только у меня, уже сейчас об этом и европейцы открыто говорят, и немцы, и французы, посмотрев на деятельность Орбана и Фицо, они понимают, что дееспособность НАТО, она может быть весьма-весьма под угрозой. Поэтому сейчас, насколько я понимаю, вот инициативы Макрона с британским премьером о выделении, не знаю, как их назвать, миротворцы, стабилизационные силы, ну, как, вот что-то это военное, то фактически там уже начинают проскакивать тезисы о том, что Европе нужно строить новую систему. Может быть, она будет параллельно с НАТО, не знаю. Пока идет речь о строительстве новой системы.
Ну, это, кстати, президент Зеленский говорит, что должен быть другой, еще один альянс безопасности.
Другой механизм принятия решений должен быть другой. Потому что сейчас венгры заявили, что они будут блокировать введение очередных санкций против России. Трампу надо дать время на реализацию своих мирных соглашений. Вот этот вот механизм одноголосности, он себя дискредитировал. С моей точки зрения, он хорош, когда в принятии решения принимают участие до 5 максимум участников. Вообще, по эталонам системы управления, 7 звеньев коммуникации – это максимальный уровень для любого руководителя. Если больше, то это уже теряется контроль над ситуацией. И вот с моей точки зрения, я надеюсь, что все к этому идет постепенно. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее, но постепенно к этому все идет. И тут встает другой вопрос, а хватит ли сил у Европы заместить, с точки зрения военной помощи, с точки зрения финансовой помощи, заместить Соединенные Штаты, если те вообще откажутся помогать Украине.
Ну вот, это, Борислав, очень важный вопрос. Насколько, в принципе, Украина может рассчитывать на некий механизм помощи, если эту свою помощь снижают Соединенные Штаты? И еще, а снизят ли Соединенные Штаты помощь, если окажется, что Трамп не может договориться с Путиным?
Смотрите, здесь очень интересная история. Здесь как раз все взаимосвязано. Здесь принцип, когда если ты не достигаешь одну цель, то ты ставишься для себя новую, приоритетную. И Трамп, скорее всего, он же фактически триумфатор. Он хочет нового триумфа. Если ему не удастся убедить Путина, он будет показывать, ах так, я тебя, шельму, сейчас прижму. Недавно, общаясь с Куртом Волкером, я очередной раз услышал фразу или мантру о том, что Трамп, он медведь. И несмотря на то, что Путин считает себя тоже медведем, в берлоге есть место для одного медведя. Это слова Волкера, это не мои слова. И тут он говорит о том, что Трамп захочет продемонстрировать, что он больше альфа, чем Путин. Если Путин не услышит Трампа, если он не согласится на его дил, на его сделку, тогда Трамп может кардинально действительно изменить свою стратегию. Мы же видим по его заявлениям. Сегодня одно заявляет, завтра другое. Его цель – это получение триумфа. Показать, что он очередной раз победил. Даже если эта победа абсолютно виртуальная. Кстати, с Украиной примерно точно так же. Он хочет, чтобы была заключена сделка о остановке огня, после чего он скажет, смотрите, Все, я добился. А вот уже конфигурацию безопасности, уже выстраивание всех вопросов, прописывание этой сделки, это уже Украина и Европа, потому что это европейская территория. Но вопрос того, что сможет ли Европа обеспечивать Украину, тут не все так просто. Тут надо выходить и разговаривать с нашими партнерами, озвучивать суммы и смогут ли они потянуть это. Но кроме того, надо говорить о том, что тут не только деньги играют роль. Например, количество снарядов, которые выпускаются, недостаточно для того, чтобы вести боевые действия. Соответственно, нужно расконсервировать те же самые заводы, которые законсервированы сейчас в Великой Британии, в Германии, в той же самой Румынии. В Болгарии расконсервированы даже последние два советских завода, которые еще делали когда-то для стран Варшавского блока снаряды. Правда, сейчас они переработаны, и там линии делают не только снаряды для советского калибра, которые мы используем, но также и натовские снаряды. Поэтому об этом тоже нужно говорить. И также нужно говорить о том, что вкладывать деньги в украинскую оборонку. Потому что украинские образцы оружия дешевле и не менее эффективны, чем европейские. Это тоже вопрос для дискуссии и озвучивания. Но для всего этого нужно заниматься этим процессами. И делать это нужно не завтра, когда петух клюнет, а вчера, когда прогнозировалась эта проблема. Поэтому у меня есть большие сомнения, что если сегодня на Европу все это свалится, Европа сможет решить. Тем более, что есть откровенный саботаж со стороны не только Венгрии, но также и со стороны Словакии. А некоторые страны, ну, действуют по принципу итальянской забастовки, когда просто как бы говорят, что да, а на самом деле ничем не помогают.
Спасибо. Мы, дорогие зрители и слушатели, в этом проекте «Дороги к свободе» все эти три года стараемся из Украины, из Киева, из Львова рассказывать вам о происходящем, не прерываясь, можно сказать, ни на неделю с февраля 2022 года. Часто проводя наши программы не в этой студии, а в бомбоубежищах, которые тоже в годы войны уже, можно сказать, оснащены как такие резервные студии записи наших эфиров. И сейчас, когда очень трудно предположить, как будет развиваться следующий период этой большой войны, единственное, что мы можем вам пообещать, это то, что и в этот непростой период, вне зависимости от того, объявят ли через несколько минут воздушную тревогу или нет, мы будем стараться вместе с вами понять, как развивается эта самая непростая и для Украины, и для Европы, и для мира ситуация с большой российско-украинской войной, которая всякий раз норовит перерасти куда в более масштабный и опасный конфликт. Возможно, не только на европейском континенте. Спасибо. Я хочу поблагодарить основателя волонтерской группы «Народный тыл», бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Тук за участие в этом вот эфире в третью годовщину большой войны, бывшего депутата Верховной Рады Украины, общественного деятеля Борислава Береза. Спасибо, Борислав. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портыков. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам.